Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко. Суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І наш сьогоднішній гість – депутат Державної Думи Російської Федерації у 2007-16 роках Ілля Пономарьов. Вітаю вас, пане Ілля. Ну що ж, подія тижня, як завжди, ми обговоримо з гостем студії, цього разу з вами. Дякую вам, що прийшли. Подія тижня – оцей санкційний список. Список друзів Путіна, кремлівська доповідь. Багато що говорять, а зрештою критики цього оприлюднення кажуть, що насправді це не кремлівська доповідь, а телефонний довідник адміністрації президента і список Форс. Чітко. Ага. Мільярд маєш – потрапляєш. Не маєш, хоча ти Малафеєв допомагав сепаратистам на Донбасі, як його звинувачують. Не потрапляєш. Отака оцінка справедлива, на ваш погляд?
Абсолютно справедлива, на 100%.
Як ви вважаєте, чому ж так? Це просто бажання встигнути до дедлайну 29 січня, згідно з законом, який Трамп тоді неохоче підписав? Чи просто, може, в закритому списку ми щось побачимо? Я чому особливо так от вас, мені цікавить, ваша думка, крім того, що ви знаєте багатьох фігурантів цього списку особисто, ви, як ви самі казали в одному з ефірів, що ви причетні до формування, скажімо так, конструкції, можна так вас процитувати, так? І що ж вийшло на виході?
Вышло ровным счетом ничего, и я думаю, что это не имеет никакого отношения ни к России, ни к Украине, ни вообще никакой внешней политике. Это сугубо внутриамериканская история. Трамп еще тогда, когда его заставили подписать этот закон, он говорил про то, что он это подписывает нехотя, и знаю, что там он в ближнем круге просто говорил, что это унизительно, что вот заставили, да? И вообще это действительно прерогатива исполнительной власти Соединенных Штатов, внешняя политика, да? В данном случае, я так понимаю, что это вот с самого верха была команда просто Конгрессу ничего не давать. Они ничего и не дали.
Но, ваш погляд, самого Трампа была команда?
Ну, как минимум, с самого ближнего его окружения.
Як вважаєте, чому от така оцінка ваша дії президента США? Це тому, що дійсно не хочеться поступати повноваженнями перед Конгресом?
Конечно.
Чи та сама любов до Путіна, в чому звинувачував і Сандерс, кандидат у президенти, і інші критики Трампа? Недарма вони кажуть, що у твітах Трампа дуже емоційних, іноді дуже категоричних, жодної критичної оцінки президента Росії Путіна досі не було.
Трамп любить тільки одного чоловіка, це Дональда Трампа. Нікого другого він не любить. І він хочет, чтобы он был великим, чтобы он был один, чтобы он был главным пацаном, а все остальные ему, соответственно, кланялись. И поэтому, когда он чувствует, что его вот так вот натягивают, там, он, конечно, против этого бунтует. Путин здесь совершенно ни при чем, тем более, что, посмотрите, прошло там только 6 дней до опубликования вот этого вот доклада, там были наложены санкции Министерством финансов.
Попередний этап.
Да.
И стали за Украину.
Да-да, за Крым, конкретно за турбины, которые туда, значит, были поставлены. И министр финансов уже после передачи этого списка сказал, ребята, будут еще санкции, будут.
Ну, зараз міністр фінансів пан Мнучин каже, що дійсно будуть і щодо цього списку кремлівського. Як ви вважаєте, це дійсно реальна річ, чи справді просто, щоб критику знизити?
Ні, це абсолютно реально. Іменно вони то відповідають за санкції, да, і вони дійсно будуть їх накладувати далі. Вопрос же в другому, що вся задумка, яка була зв'язана з цим списком, вона була не в санкціях, от це там ошибочно називається санкційним списком. Это принципиально, это список кандидатов под санкции. То есть, что идея была послать людям конкретное предупреждение о том, что вот смотрите, вы у нас попали на карандаш, если вы сейчас не исправитесь, то вы тогда попадете под санкции, а когда человек попал под санкции, это уже все надолго. Поэтому давайте раскаивание, значит, вы должны дать нам информацию о том, что вы делали, выйти, соответственно, из этого процесса. Действительное раскаяние, тогда вы останетесь без санкций. Продолжаете, ну, тогда не обессудьте.
Угу. Ну, все ж таки, 210 осіб, це не цей випадок, який ви зараз показуєте.
Ні, поскольку це не селективна історія, то поэтому всі, хто туди попав, понимают, что они не являются какими-то приоритетными кандидатами под санкции. Какая-то часть из них, может быть, и является. Какая-то часть там уже под санкциями. Но это не информативный список. И поэтому я понимаю, конечно, отдельных украинских политиков, которые говорят, это хорошо, это здорово.
Министр закордонных справ Климкин сказал, вот Россия отримала системную відповідь.
Да, и сам президент это сказал. Ну, понятно, что любой выстрел в сторону агрессора, в этом смысле это хорошо. Но с точки зрения вот инструмента, полезности, результативности этого выстрела, ну, конечно, это, в общем, холоста
історія. Холоста історія. То тоді що, справді, варто знову росіянам пити шампанське? Коли обрали Трампа, пили Марго Симоньян, відома пропагандистка, RT зараз називається, їздила з американським прапором по Росії, потім було протверезіння. Але знову, може, привід є тепер пити росіянам шампанське?
Ну, наскільки я знаю, Кремль був дуже доволен этим списком. И там была даже такая иллюстрация, что за день до публикации там были угрозы, что вы сейчас опубликуете, а мы сейчас такие вам
Путин
ответные...
Путин заявлял.
Такие да. делаем
до
ответные
нуля
действия. Да, до нуля отношения доведем. После того, как опубликовали, сказали, ну, что на это отвечать, да? То есть вот жалко, говорит, что меня лично не включили, да, обидно, а вот отвечать мы, соответственно, не будем. Это, собственно, есть оценка, что это абсолютно пустой ход. Но это не означает, что дальше продолжения не будет. Он будет, и действительно, любой член российской элиты, он кандидат под какие-то дальнейшие санкции. Просто этот ход Америка пропустила.
Але может быть и наступный, расставлятися цій еліті не доводиться. Ви від самого початку подій проти України, анексії Криму, хто ще не знає, мабуть, всі знають, що ви єдиний депутат Держдуми, тоді голосували проти анексії. Ви казали, що єдиний ефективний вплив Заходу на Росію, ядерна держава, ніхто ж воювати з Путіним не буде. Це, наскільки я пам'ятаю, не секторальні санкції, так?
Так.
А от саме персональні, тільки справжні.
Да.
Дійсно, це реально. Можливий палацовий переворот, даруйте. Чи це Нацгвардія, генерал Золотов, Путін захищений апріорі?
Ну, от я говорю, для того, щоб щось подобне случилось, необходимо, щоб була не вже реалізована угроза. Тому що, коли вже реалізована, человек уже попал под санкциями, и эта фамилия, то есть, соответственно, изъять его из этого санкционного списка невозможно, куда ему после этого бежать? Он побежит только к Путину, потому что больше никого другого не остается. А угроза того, что он попадет, как раз создает ему альтернативу. Что хочешь этого избежать, вот, пожалуйста, на сторону добра. Если ты считаешь, что для тебя Путина санкции приемлемы, тогда к Путину. И мы на самом деле видели, что как только Конгресс вот это решение принял, сразу по Вашингтону начали ходить люди, которые начали...
До прилюдания списка.
Да, до опубликования, потому что ходили люди, которые говорили, а что надо сделать для того, чтобы в него не попасть. Ходили люди, которые говорили, а вот там вот чувак, которого точно, соответственно, включите. То есть мы видим, что это заработало. И если бы было сделано то, что было запланировано, то есть список кандидатов под санкции, то я уверен, что это действие было бы результативно. Но ничего, Конгресс же это решение принял, что такой доклад должен быть регулярным. Этот ход пропустили, следующий будет нормальный.
Вы наступный крок с боку Сполучених Штатів не виключаєте, то, знову ж таки, вірогідність палацового перевороту в Росії близька до нуля, чи нічого не можна виключати? Чорного лебедя для Путіна?
Рано или поздно, я уверен, что власть в России сменится именно в результате того или, той или иной формы раскола элит в верхах. Это будет триггером к началу изменений. И это на самом деле универсальная вещь, потому что и в Украине это было так же. Если бы не было части украинской элиты, которая встала на сторону Майдана, то Майдан бы, скорее всего, потерпел бы поражение. Только то, что здесь был раскол, соответственно, дало это сочетание уличной борьбы и раскола в элитах и даст, соответственно, результат. И в России будет, я уверяю, ровно то же самое. Вопрос только, когда это произойдет. Это произойдет тогда, когда будет альтернатива. На данный момент в России нет альтернативы.
Путину?
Нет альтернативы Путину, потому что граждане не хотят поддерживать либеральную оппозицию, потому что для них это возврат в 90-е годы, то, чего они не хотят. Запад играет очень непоследовательно и слабо, поэтому на его сторону перейти тоже непонятно, это защита или, то есть, собой воспользуются и, соответственно, бросят. А Путин родной, вот он здесь, и это реальный
Навальный, игрок, реальная сила. Навальный бы его допустили до выборов. Навальный же загравал с радикалами. Сказать, что он такой чистый західник, не можно. Про Навального сам.
Нет, конечно, он никакой не западник, он не восточник, он навальнист. Он поддерживает самого себя.
Навальнист-популист, да, если угодно.
Абсолютно.
Тобто, ні, от якби його допустили до виборів, могла б це бути альтернатива Путіну?
Я думаю, що ні, тому що з Алексеєм, він, звісно, один з самых талантливых російських політичних деятелей, які зараз существують, але, тим не менше, він все одно у людей дуже сильно асоціюється вот з цими там єльцинськими силами. Хотя сам Алексей старается от этого дистанцироваться, но просто по кругу общения, потому с кем он все время появляется, у него даже подругой была Маша Гайдар когда-то, да, то есть он все время, значит, на него это вот показывает, что вот он там будет возвращаться туда. И в эту сторону и бьет государственная пропаганда. Она же не говорит о том, что расследования Навального, они неправильные. Они просто их не обсуждают. Но они говорят, что просто он хочет вернуться к ельцинским временам. А это для людей совершенно неприемлемо.
Тоді я так поставлю питання, пане Ілля, взагалі для більшості росіян, незалежно від Дмитра Кисельова, Соловйова, всіх цих Пушкових і так далі. Може, апріорі, більшість росіян, не 86%, а всі 60% точно, вони тільки так. Конфронтація з Заходом, встаємо з колен, Україна, скажімо, єдиний народ і так далі. І тут Навальний, не Навальний, з'явиться якийсь харизматичний, саме ліберальний кандидат, все одно будуть свого Путіна шукати.
Ну, смотрите, вот вопросы внешней политики, как показывает история страны, там вот социология, которая есть, это вещи, которые меняются самым быстрым и самым радикальным способом. То есть у нас были периоды, когда Америку одобряли 85% те же самые, потом это падало до 10%, потом это опять поднималось до 80%, потом это падало до 5%. То есть это может очень быстро поменяться как угодно, потому что люди во внешней политике не разбираются.
Это тоді Україні сподіватися на щось хороше тільки тоді можна, коли даруєте силу якихось причин економічних, можливо, більшого тиску Заходу, інші якісь речі. Росія поки не розвалиться, толку не буде для України.
Я з цим не соглашусь, і якраз ті вот старые украинские диссиденты, которые в свое время еще создавали народный рух и так далее, они все в один голос всегда говорят о том, что в Украине все будет хорошо только тогда, когда в России все будет хорошо. Потому что это голодная Россия, агрессивная. Когда там все нормально, когда нормальный демократический порядок, когда у людей есть работа, когда у людей есть медицина, образование и так далее, страна не будет себя вести агрессивно. Если вы получите развал страны, вы получите 10 агрессивных России, половина из которых будет еще свое ядерное оружие. Никому от этого мало не покажется. И часть беженцев попадет на вашу территорию, и будут банды, которые будут делать набеги. Это ужасный сценарий для Украины. Вам нужна нормальная, процветающая Россия, демократическая Россия, которая частью европейского
сообщества. А можливо взагалі демократичная Россия? Вы же сами кажете, эти патерналистские настрои, вподобання, я утрирую, звісно, взять и все поделить, тому и Грудіні не настільки популярны.
Я не с этим совершенно не согласен. Это не патерналистский настрой, это не все взять и поделить. Все взять и поделить, это вот как раз лозунг этих олигархов из 90-х. Вот они взяли всю народную собственность и поделили между собой. Это их подход. А то, про что говорит тот же самый Грудинин, это про то, что у всех должна быть работа, что эта работа должна достойно оплачиваться, для того, чтобы налоги, которые собираются, должны в итоге идти прежде всего в социальную сферу, и приоритетом должна быть не война, а нормальное внутреннее экономическое развитие. Именно это люди и хотят.
Угу.
Не пушки, не пушки, а масло. И вы посмотрите, вот этого самого Грудинина, я его немножко тоже лично знаю, вот его приглашают на телешоу и начинают его плюскать. Чей Крым? Он и так там крутится, и так там крутится, потому что его взгляд, он против этого. Он понимает, что вся эта агрессия, это очень плохо. У него есть системные обязательства перед политической партией, которая
так,
его выдвинула,
которая
изначально занимала. Но он не член этой партии. Он не член этой партии, он не функционер этой партии, никогда не был членом этой партии. КПРФ его выдвинул потому, что они не хотели проиграть Жириновскому. Для Зюганова это был бы, вот он уже...
Но Грудинин не сталинист, на ваш погляд?
Нет, конечно.
Не. Добре, до речі, от в одному з ефірів на «Ехо Москви» буквально днями ви сказали, наскільки я вас пам'ятаю, пане Ілля, що ви братимете участь у президентських виборах у Росії. Ну як, голосуючи?
Ну як голосуючи.
А да. Як, ви ж в Україні перебуваєте? Чи буде така можливість у вас 18-го?
Ну, я думаю, що в Україні якраз можливості не буде. Я, скоріше всього, поїду в Штатах і проголосую там на избирательном участке. Я вже так голосував на думських виборах. У мене є отличний кандидат ПТН, ПНХ.
А, все-таки не в Родині на ПТН.
Я його лично впишу в этот бюллетень.
Ти більше в Україні мешкаєте, ніж у Сполучених Штатах. Ваші враження, ваші відчуття. З мерією Максаковою спілкуєтеся?
Звісно.
Як у неї справи?
Ну, так, настроєння у неї не дуже хороше, тому що недавно умер її отец. Для нее, конечно, 17-й год выдался очень тяжелым. Но, тем не менее, вот у нее появилась работа в Украине, она преподает, вот рядом с нами находится академия. музыкальная, да, и это, конечно, очень хорошо. Я ей все время говорю, там, давай сделать там и международные гастроли. Она говорит, ну нет, я хочу сейчас больше в Украине как раз, то есть, чтобы здесь окончательно все сделать. Она открыла большой и такой заметный фонд помощи талантливым украинским детям, которые по-другому не могут пробиться. Вот, значит, она ищет музыкально одаренных детей. То есть она в этом смысле, конечно, большой молодец. Ну, вот, конечно, для нее прошлый год был сложным.
Її загиблий чоловік Денис Вороненко. Час минає швидко, скоро буде річниця загибелі перед прем'єр-палесом. До речі, наскільки знаю, власником прем'єр-палесу досі, якщо я не помиляюсь, Степан Бабаков, той самий, так? Якщо я не помиляюсь.
Знаете, там совсем недавно была сделка между этим вот VS Energy, которая холдинговая компания относительно собственности премьер Паласа. Поэтому сейчас уже трудно сказать.
Трудно сказать. Згадаем о події річної давнини. Ви ж, пан Денис Вороненко, до зустріч з вами тоді йшов, так?
Да.
Ви згодні з висновками українського слідства, що замовником вбивства Дениса Вороненкова був оцей кримінальний авторитет Тюрін російський?
Скорее всего, это так, судя по там, тем доказательствам, которые я видел. Другое дело, что я абсолютно не верю, но, собственно, следствие тоже так считает, что это не идея Тюрина была устроить это самое убийство, что ему кто-то это подсказал, попросил, что-то взамен пообещал.
Тут, это могло быть политическое керівництво России, могло быть?
Ну, я бы сказал, это, конечно, высокопоставленные люди, то есть у нас есть подозрение, что это был бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов, давний друг, в кавычках, Дениса Вороненкова и приближенный того самого Сечина, у которого как раз был очень четкий мотив, и у них была линия взаимодействия с Тюрином. Ну, конечно, пока мы не получим Тюрина лично сюда, в Украину, точно мы этого вряд ли узнаем.
Якщо можна це сказати в нашому ефірі, вам особисто погрози йдуть з Росії, так чи інакше?
Ну, это какие-то все время приходят там и сообщения, и так далее, я к ним серьезно не отношусь. Я не думаю, что там есть какая-то системная история. Главная опасность, она, на мой взгляд, здесь исходит, там, грубо говоря, не от Владимира Владимировича. Она исходит от разного рода инициативных товарищей, которые видели, что все вот эти политические убийства последнего времени, там, Александр Литвиненко, Борис Немцов, Денис Вороненков, что они не только не расследуются, а те люди, которые за ними стоят, в итоге получают какие-то преференции в российской власти. Они могут там решить чего-то сделать для того, чтобы потом как раз явиться пред светлые очи вождя и сказать, мы, конечно, там, вы нам это не командовали, но теперь наградите.
Вы не шкодуете про цей свій крок, що ви залишили Росії? Не залишилися там серед тих, ну, там не 86% у Думі, там 99% підтримували Путіна, публічно, принаймні. Не шкодуєте, що ви стали вигнанцем, даруєте?
Конечно, мне бы больше хотелось находиться внутри России и сохраняться в российской политике, но я же сделал то, что я должен был сделать. Ну, а там, может быть, что будет.
Кто знает, что будет надалі, кто виявиться, зрештою, переможцем.
Надо быть на стороне правды.
Саме в Украине, если дать вашу оценку, вы же не один рік стежите за подіями. Цікаво ваш погляд. Тут критики вважають, що насправді так, війна, страшна трагедія, дійсно збройні сили показує все-таки відсіч при всіх проблемах, але корупційна складова, олігархат править бал. Справедлива така оцінка для України?
Ну, революція не завершена, це безусловно. В цілому я вважаю, що дуже часто средства масової інформації, як здесь, так і на Западі, показують ситуацію хуже, ніж вона є на самом деле.
Не кажучи про ЗМІ Росії.
Нет, мне кажется, как раз даже больше те, которые сочувствуют Украине. Потому что вот это постоянный разговор там про коррупцию и так далее, коррупция это следствие, а не причина. Ни в одной стране мира коррупция не является причиной. Есть действительно системная проблема государственного управления, которая происходит от того, что государственность украинская очень молодая, она вот только там заново началась эти самые 25 лет назад, и еще она не нащупана. То есть для большинства украинцев, грубо говоря, свои семьи более важны, чем своя держава. И это, пожалуй, главное, что отличает россиян и украинцев, а тем более это чувствуется в элите, которые там прежде всего смотрят про свои кошельки и про свое личное благосостояние. Но это закончится. Вопрос просто, как это закончится, сколько жертв еще страна понесет, прежде чем это закончится. Но это обязательно закончится. И, конечно, очень важно экономическое процветание, которое придет через иностранный капитал, через инвестиции в экономику. И это именно то, чем я стараюсь больше всего и заниматься.
Вы в Украине бачите поступ, прогресс в цьому всьому?
Ну, мне кажется, что сначала он после 2014 года был явный прогресс, сейчас он скорее так приостановился. выборы приближаются, соответственно, опять, значит, новый этап вот этой внутренней политической борьбы. Думаю, что возобновится прогресс после того, как эти выборы пройдут. Но еще раз скажу, экономика, экономика, еще раз экономика. Вот это то, что является важным.
Я дуже дякую Іллі Пономарьову, депутата Державної Думи Росії 2007-2016 роках, за участь в нашому ефірі. Спасибі вам, Ілля, спасибі. Дякую вам, друзі, за увагу. Провів програму Олександр Лащенко.